Здравствуйте. Сегодня в главной роли замечательный российский режиссер, режиссер театра, который, по сути, носит уже имя этого человека. Додинский театр, так многие называют в мире, театр, малый драматический театр Европы. Лев Абрамович Додин, спасибо большое, что вы пришли.
Спасибо, что позвали.
Недавно видел вас в кругу апологетов, неофитов, студентов на постановке замечательного стреллера. Да. Козе фон Тутти, так поступают все, как еще говорят, женщины. Да, это наверняка ведь вы видели этот спектакль до. Почему пошли со студентами?
Я, знаете, я не видел, так получилось, что никак я вот с Соком и Милане не играли. Они играют этот спектакль в том помещении, где мы обычно играем свои спектакли, поэтому не совпадало. Я мечтал как раз посмотреть этот последний спектакль великого мастера, и очень рад, просто счастлив, что увидел, и привел, конечно, всю свою компанию студенческую. Это замечательная работа, это такой прозрачный, чистый шедевр.
Ничего лишнего.
Ничего лишнего, знаете, да, нет ничего лишнего, и нет лишних усилий его собственных. Это стоит огромных усилий. На пороге смерти он сделал такой прозрачный и, в общем, полный счастья спектакль. Это тоже какой-то такой фантастический...
Вас с Джорджем Стреллером и с его театром связывает большая дружба, я так понимаю, да?
Да. Мы последние годы с ним как-то были очень нежны и дружны.
Вы играли и на новой сцене, и в этом «Малете пупеньком», да?
Великий театр, один из величайших театров 20 века, и уж точно один из величайших театров второй половины 20 века. А когда там оказываешься, то вот такая крошка, помещение, подвал, полтеатра под землей. Вот где создается великий театр.
Бывало когда-то, что режиссерские амбиции требовали большего зрительного зала?
Не большего, просто другой сцены иногда хочется. Но мы ее и так, мы ее всю сломали, переменили. У нас теперь можно куда угодно опуститься, куда угодно подняться. Мы сломали зал, мы делаем зал. У нас идет нормальный итальянский, да, и амфитеатр. Правда, количество зрителей уменьшается при этом. И озеро мы на сцене можем делать. Нет, мы многое поломали, как бы сказать. Так что, и, значит, поломали. Ну, в хорошем смысле. Наш театрик такой какой-то имеет свойство архитектурное, замечательное. Все, что там сделано, легко переходит, но в более маленькие уже трудно найти, легко переходит в большие пространства. Ничего, по сути, почти не требуется менять. А артисты у нас уже привыкли к разным пространствам. Мы играли когда-то «Гадамус» там в Айове, там было 2000 человек. Был кошмар, правда, легкий. Но, тем не менее, тоже интересно. Вообще, когда есть дом и есть куда возвращаться и проверять, так сказать, камертонно, то интересно всегда оказывается в самых разных ситуациях. Мы играли и в конюшнях, и на стадионах, и в депо. Потому что у нас есть ряд спектаклей, которые вот в таком каноническом театре трудно смонтировать.
Но сейчас это совсем другой смысл, вы вкладываете эти слова, потому что когда-то драматический областной, еще даже было такое прилагательное театр, он вынужден был ездить по области, в каких-то трясущихся...
Сейчас уже почти не осталось, к сожалению, но вот еще есть там актриса старая, Григорьева замечательная, которая помнит, как они ездили, обернувшись на подводах, обернувшись газетами,
вспоминая.
Так что путь могучий. Но вот, тем не менее, мы его область не бросаем, потому что там есть такие замечательные маленькие городки, маленькие места, в которых тоже что-то можно проверить. И от этой жизни не надо уходить совсем в Европу. Вот сейчас буквально... параллельно вот с московскими, с лондонскими гастролями мы проводим такой маленький фестиваль наших спектаклей в Ленинградской области. Как раз будут спектакли там играться в Приозерске. В Киришах сыграем, город, с которым мы дружим, сыграем Лира. Так что вот такие какие-то... Очень важно всегда вообще для театра и в своих делах, и в своем общении как сказать, максимально расширять диапазона. Говорит, знаете, и с городом, и с деревней, и со страной, и с миром.
Последний ребенок это Король Лир, я так понимаю.
Очень старый ребенок.
Долго вынашивал.
Да.
Я посмотрел, попытался найти критику, и, честно говоря, небогато. Вот лондонская критика вам приносили какие-то переводы?
Да, как конечно.
Там, мне кажется, народ должен был более живо откликнуться. Как вы думаете, почему? Есть какая-то опасность задеть мэтра? Вообще, критики должны бояться режиссера именитого?
Конечно, должны. Критики вообще должны бояться, тогда они немножко умнеют от этого.
Мне очень фраза одна понравилась. Стравинский писал... Такую. Зная о чрезмерной мягкости художественных оценок знаменитого критика Владимира Стасова, он замечал, Стравинский, что Стасов даже о погоде не отзывался плохо. Это, наверное, тоже культура, да?
Культура. Надо уметь, как бы сказать, и критиковать, не оскорбляя, понимаете, у нас это плохо умеют. Я не обижен критикой, поэтому мне как бы сравнительно легко говорить. Объективно, кстати, много было статей, я не все читаю, к сожалению, или к счастью, и про Лиры было много. И сейчас вот мне сказали, появилось много статей еще и с московскими гастролями. Но вообще это все, как бы сказать, вопрос такой, как душевной тонкости. Кугель, да, был великий критик такой, замечательный. Долго боролся с художественным театром. И с Мирхольдом последовательно. А под конец жизни признался в любви художественному театру и Мирхольду. А, так вот, он сначала, когда он принимал на работу молодого, значит, критика, он сначала посылал его в театр с задачей написать ругательную рецензию. Тот шел и писал. Ага, если тот ему нравится, хорошо, это дизайнер выдержит. А теперь следующее, гораздо более сложно. Идите и напишите на этот же спектакль хвалебную рецензию. То есть вот надо уметь находить, как бы сказать, и все плохое, и все, что может быть выращено.
Вы когда-нибудь что-нибудь полезное для себя и для театра выносили вот из этих критических замечаний? Было такое, что спектакль менялся, потому что вы прочитали строчку, важную для вас?
Бывает.
Бывало?
Бывает.
Как поживает жизнь и судьба, как модно сейчас говорить, в парадигме Василия Гроссмана?
Да, очень сложно, потому что чем ближе вроде бы к итогу, тем все сложнее, страшнее, тем больше обнаруживается. У нас как так всегда развивается ситуация, что чем вроде бы ближе, ну, потому что это конец, она любит к итогу, да, вроде, ну, к встрече со зрителем, так сказать, тем все больше проблем обнаруживается, понимаете. Вообще, чем дальше ты работаешь, чем больше ты работаешь, чем дальше, тем сложнее.
Понимаете? А вообще можно долго репетировать? У вас же есть пример, да, вот конечно. Тот же Донован, он «Зимнюю сказку», по-моему, сколько за 11 репетиций?
Нет.
Больше?
Нет, нормально, два месяца.
Два месяца?
Нормально, да.
Хорошо, ну, а вы, «Короля Лира», сколько года? Три чистого времени, да?
Ну, не чисто. Чисто так не бывает. Мы же ездим по гастролям, играем в спектакли.
Нет, чисто так не бывает. Разница существенная? Или на это не стоит обращать внимание? Каждый спектакль, как каждый ребенок, требует своего воспитания.
Каждый требует своих условий. У каждого режиссера свои условия. Потом, как бы сказать, ну, для Детлана это же гастрольный спектакль. Это совсем другое дело. Он должен мобилизоваться, организовать, уехать. Он не может жить.
Так же, как вы оперы ставите.
Да, понимаете, волей-неволей приходится этот же, как бы, процесс попытаться сконцентрировать. А этот дом, здесь мы не просто, как бы, рождаем этот спектакль. Здесь мы продолжаем нашу жизнь. Здесь мы продолжаем некие, так сказать, поиски, исследования, которые для нас принципиально и важны, поэтому нам не галочка важна, поставили и поехали дальше. Нам важно то, что мы в ходе этой работы приобретаем. Это самое главное. Поэтому, в конце концов, сам результат может даже, это всегда неприятно, оказаться и неудачным, или не вполне удачным, или не принести того, что нам хотелось бы. Но все равно мы обязаны и должны в ходе даже этого рождение, может быть, не всегда любимого ребенка, обнаружить очень важные вещи, которые, может, помогут потом родить любимого. А может, помогут понять некоторые закономерности, что еще важнее. А потом сегодня он родится таким, а завтра видоизменится и будет совсем другим. Это сложный процесс, на самом деле, если говорить о спектакле, как о факте живого какого-то пульсирующего организма. Понимаете, а не просто о некоторой такой производственной единицы, которая ставится, организуется и выкидывается.
Но вы сами для себя определяете, или это происходит как раз в репетиционном процессе, что конечно, спектакль, да. Ну, там нет еще вот той живой,
конечно,
крови?
Достаточно спонтанная штука. Но другое дело, что я часто говорю, мы это сделаем быстро. Все равно всегда хочется быстро.
Да.
А у нас уже даже наоборот в театре, а там, скажем, наш директор, и там другие сотрудники, директор, Давид Абрамович Вольфовский, Лев Аврамович. Мы знаем, как это будет быстро. И вот мы в мае сыграем. Не сыграет. Почему не сыграет? Почему не верит? Не сыграет. И оказывается, часто правы, понимаете? Поэтому, конечно, это все спонтанно. Но иногда прижимают какие-то обстоятельства, обязательства. Вот я в последнее время старательно не беру на себя никаких обязательств. И тем не менее, иногда как-то так какие-то старые связи дружеские или просто какой-то интерес. Вот, скажем, мы пообещали сыграть в феврале премьеру «Жизни и судьбы», европейскую премьеру «Жизни и судьбы» в Париже. И я уже чувствую проклятие, что зачем я согласился на это. Но это было давно, когда мы давали, и казалось, что до этого еще, знаете, ну, или мир умрет, или Ишак умрет. А тут еще никто не помер, а уже скоро надо играть. Лев Абрамович,
ну вы же сами говорили много раз, вслед за Питером Бруком, это его метод, чего скрывать, когда репетиция и премьера, суть вещи... Да. Ну, нет премьеры, да. Пусть ее не будет.
Для меня нет, но вот для тех самых критиков, которые вспоминали, они все бегут. Я всегда говорю, это страсть смотреть премьеры, мне кажется, это такое, ну, немножко садистическое свойство смотреть на муки рождения. На муки рождения должна испытывать мать, да, муки. И может иметь право смотреть отец. Конечно, да? Ну, и врачи конечно. В этом участвуют. А вот желание всех увидеть, как это... Как этот ужас происходит? Вот как сыграть премьеру без премьеры? Вот на это такой хитрый.
Вот на примере того же «Короля Лира» реплики, ну, мизансцены, понятно, нет, но реплики, какие-то фразы, они могут меняться? В частности, вот у Шута.
Меняться как? В связи с чем?
В связи с гастрольным графиком, например. Объясню, почему. Да. Спектакль заканчивался репликой «Вау!» у Шута. А я слышал, что в Петербурге было применено слово, которое можно отнести к сакральным и профанным инвективным вокативам.
Да. А нет, это не в связи с... Просто когда мы играли в Британии, то мы поняли, что этот русский полуцензурный оборот не транслируем. Да? Значит, нашли эквивалент. Вау. И вдруг, когда нашли, поняли, что в этом есть своя прелесть, и она как бы передает то же самое чувство, не задевая особо невинных. Я не так много.
Немного?
Не так много, нет, не так много. Их вообще в России-то вообще немного. А так в мире нет немного. Раз, два, три, четыре. Наверное.
В Москве не видели Лиров?
Нет, пока не.
Я вот тут узнал о том, что на родине Шекспира, причем в Стратфорд на Эйвоне, проходит в течение полугода, и он будет идти до середины марта, фестиваль шекспировский под названием «Полное собрание сочинений». И на этом фестивале будут показаны все 37 пьес.
Это фестиваль, который проводит шекспировский театр.
Да.
Это
неприглашенные
труппы. Ведь в Стратфорде работает постоянный шекспировский театр.
Но вы туда не поедете для себя посмотреть. Не с труппой, не с гастролями, а просто для себя. Неинтересно.
Не очень, честно.
Не очень. И еще один вопрос о трех сестрах. Я знаю, что тоже в планах есть такая идея.
Она не в планах, а есть такая идея. Это еще не планы, понимаете.
Даже репетиций нет никаких.
Нет. Планы это то, что вот сейчас или завтра. А это да, есть такое, давно уже есть желание. Но много есть разных составляющих, вот как сказать, все это. Если бы было бы больше дней в неделю и часов в сутки, то, может, было бы легче.
Удачи вам, Лев Абрамович. Спасибо. Разговариваю с вами так же приятно, как смотреть многие ваши спектакли. Спасибо. К сожалению, не все еще видел. Приходите. Так что спасибо вам большое. И что? И счастья, удачи вашим актерам.
Спасибо, я передам.
Спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания. Спасибо.
Лев Абрамович Додин, народный артист России, лауреат государственных премий, замечательный режиссер-постановщик современности. Спасибо вам большое. Да, сегодня, конечно же, вы были в главной роли. Чуть не забыл.
Спасибо большое.